Франц Кафка. Под судом. Видать, кто-то оговорил Йозефа К., поскольку как-то поутру его арестовали, при том, что он не совершал ничего дурного. В тот раз к нему так и не зашла кухарка госпожи Грубах, его квартирной хозяйки, ежедневно в 8 приносившая завтрак. Такого никогда еще не водилось. К. повременил еще немного, последил взглядом, лежа на подушке за старухой, жившей напротив и глазевшей на него теперь совершенно необычным для нее любопытством, после чего все же позвонил, поскольку был неприятно удивлен, да к тому же еще и голоден. В дверь тут же постучали, и в комнату вошел человек, которого здесь, в этой квартире, К. никогда не видал. Стройный, однако крепко скроенный, он был одет в облегающую черную форму, снабженную на манер дорожного костюма всевозможными накладками, карманами, застежками и пуговицами. А еще поясом, вследствие чего она выглядела чрезвычайно функциональной, при том, что было непонятно, на что это все годится. «Вы кто?» — спросил К. и тут же наполовину сел на кровати. Человек, однако, пропустил вопрос мимо ушей, словно его появление следовало принять как факт, и спросил просто: «Вы звонили?» «Анна должна принести мне завтрак», — сказал К., а сам между тем молча, сконцентрировав все внимание и напрягая мысли, пытался установить, что это, собственно, за человек. Однако тот не дал К. наблюдать за собой слишком долго, но повернулся к двери и приотворил ее с тем, чтобы обратиться к кому-то, судя по всему, стоявшему сразу за нею. «Он хочет, чтобы Анна принесла ему завтрак». После этого в соседней комнате послышались негромкие смешки, но по звуку было не определить, смеется ли один человек или несколько. Хотя все это не могло добавить незнакомцу каких-то новых сведений, неизвестных ему прежде, тем не менее он сухо произнес, обращаясь к К. «Это невозможно». «Ничего себе», — сказал К., выпрыгнул из постели и мигом натянул брюки. «Посмотрим, что там за люди в соседней комнате. И как объяснит мне госпожа Грубах такую бесцеремонность?» Правда, он тут же смекнул, что говорить это вслух не следовало, потому что тем самым он до некоторой степени признавал право незнакомца на надзор за собой. Однако теперь это не представилось ему сколько-то важным. Тем не менее незнакомец воспринял сказанное именно так, потому что он сказал: «А не лучше ли вам остаться здесь?»
«Не собираюсь ни здесь оставаться, ни общаться с вами, пока вы не представитесь».
«Что ж, мы хотели как лучше», — отвечал незнакомец, открывая дверь. «Теперь уж добровольно». Смежная комната, куда К. вошел медленнее, чем ему хотелось бы, на первый взгляд выглядела точно так же, как прошлым вечером. В этой комнате обитала сама госпожа Грубах, и, похоже, это сплошь заполненное мебелью, покрывалами, фарфором и фотоснимками помещение — смотрелось теперь чуть попросторнее обычного, хотя обнаруживалось это не сразу. Тем более, что главная перемена заключалась в присутствии человека, сидевшего с книгой у открытого окна. Теперь он поднял от книги взгляд. «Вам следовало оставаться в своей комнате. Разве Франц вам этого не сказал?»
«Но, собственно, чего вам угодно?» — спросил К. и перевел взгляд с нового персонажа на того, кого назвали Францем. Он остался стоять у двери. А после опять посмотрел на первого. Через открытое окно можно было вновь видеть старуху с поистине старческим любопытством, приковылявшую к пришедшемуся теперь точно напротив окну, чтобы ничего не пропустить и впредь.
«И все же, госпожа Грубах, я бы хотел», — сказал К., сопровождая свои слова таким жестом, словно вырывается от пришедших, которые, впрочем, находились от него далеко, и собирается идти дальше.
«Нет», — сказал тот, что возле окна, бросил книгу на столик и поднялся с места. «Уйти вы не можете, ведь вы задержаны».
«Похоже на то», — сказал К.
«Но почему?»
«Мы не уполномочены вам это сообщать. Ступайте в свою комнату и ждите. Раз уж процедура теперь запущена, в надлежащее время вы узнаете обо всем. Так вот, дружески с вами разговаривая, я выхожу за пределы возложенного на меня задания. Все же, надеюсь, что кроме Франца никто этого не слышит. А он сам обращается с вами приветливо, вопреки всем предписаниям. Если вам и впредь будет вести так же, как при назначении стражников, можете быть вполне обнадежены».
К. Ка собрался было сесть, но тут он увидел, что сесть-то во всей комнате и негде, кроме как на кресло у окна.
«Золотые слова, вы еще в этом убедитесь», — сказал Франц, после чего они с напарником взялись за Ка. Напарник этот особенно внушительно возвышался над Ка и то и дело похлопывал его по плечу. Вдвоем они обследовали ночную сорочку Ка, говоря, что ему надо теперь же облачиться в сорочку попроще. Однако они сохранят как эту сорочку, так и прочее его белье, а если дело примет благоприятный оборот, вернут их ему.
«Лучше вам отдать вещи нам, а не на склад», — говорили они. «Потому что на складе нередки покражи, а сверх того там по прошествии определенного времени все вещи продают, причем без какого-либо учета того, завершено ли соответствующее производство или нет. А ведь как долго тянутся такого рода дела, особенно в последнее время? Разумеется, в конечном итоге вы получаете со склада вырученные средства, но, во-первых, средства эти сами по себе скудны, поскольку при продаже сообразуются не с размером предложенной цены, но с величиной взятки. И сверх того, как показывает опыт, такие поступления еще усыхают по мере передачи из рук в руки из года на год».
На все эти речи Ка почти не обращал внимания. Он не слишком-то ценил право распоряжаться собственными вещами, которым, быть может, все еще обладал, так что для него было куда важней достичь ясности насчет собственного положения. Однако в присутствии этих людей он был не в состоянии даже задуматься. Брюхо второго стражника, а это ведь были всего только стражники, то и дело как-то по-свойски упиралось в Ка.